говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня понедельник, 16 июля. Доброе утро. Вот лишь некоторые темы второй части нашей программы. В Москву прибывает делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы. Предвыборная кампания в США. Книжный шкаф свободы. Германия без иностранцев. И со слушателями мы обсуждаем сегодня, есть ли смысл в создании при администрации президента Совета по правам граждан. Ваши сообщения и звонки мы принимаем в середине часа программы «Время свободы». Сегодня в Россию приезжает докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреас Гросс. Он проведет переговоры с российскими властями по докладу о выполнении России обязательств перед Советом Европы, который будет обсуждаться на осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Перед своим визитом Андреас Гросс дал эксклюзивное интервью корреспонденту Радио Свобода Даниле Гальперовичу.
Вы приезжаете в Москву для встречи с представителями Госдумы, чтобы обсудить доклад по России, который будет представлен на осенней сессии ПАСЕ в октябре. В чем суть доклада и с кем, кроме думцев, вы намерены увидеться в России?
У нас состоятся последние переговоры, так как наш проект 80-страничного доклада, посвященного выполнению России обязательств уважать демократические стандарты и права человека, уже готов. Эти обязательства Россия взяла на себя, вступая в Совет Европы, точно так же, как и другие страны, вступившие в эту организацию. Российские власти представили нам свой ответ на этот проект, примерно на 70 страницах, и теперь мы должны вместе с ними пройтись по тем их комментариям, которые противоречат нашим выводам. Их не очень много, но они есть, и переговоры будут касаться окончательного варианта резолюции ПАСЕ по нашему докладу. Сам проект резолюции мы позже напишем сами, в Страсбурге. Мы — это два докладчика по России и секретариат комиссии по мониторингу. Мы также намерены встретиться в понедельник с министром юстиции, генеральным прокурором и другими чиновниками высокого ранга. С депутатами Госдумы я, кроме доклада, намерен обсудить то, почему они приняли такие жесткие законы против тех, кто критикует власть, против демонстрантов, против тех, кто полностью изменил Россию в последний год и кого нужно, наоборот, поддерживать и вдохновлять, а не зажимать и репрессировать.
Можно ли понимать вас так, что все последние законы, принятые Думой, о штрафах за митинги, об усилении контроля над интернетом, о статусе «иностранный агент» для НКО, получающих иностранное финансирование, о возвращении понятия «клевета» в Уголовный кодекс, будут упомянуты в вашем докладе?
Именно так. Все эти законы касаются отношения к демократии, вернее, отхода от демократии, и все эти изменения, сделанные во время второго президентства Владимира Путина, будут отражены в докладе и станут частью нашей дискуссии на октябрьской сессии ПАСЕ.
Ранее вы говорили, что хотели бы встретиться с Путиным лично для обстоятельной беседы. Есть ли у вас по-прежнему это желание и какие ответы вы получаете из Кремля?
Да, это желание присутствует. Я бы хотел увидеться с господином Путиным снова. Мы уже однажды встречались. Это было в январе 2000 года, когда набирала силу вторая война в Чечне, а он еще не был президентом. Мы возобновили нашу просьбу о встрече, так как, чтобы вывести Россию из-под процедуры мониторинга, которая будет проводиться еще 10 лет, ведь нужно выработать дорожную карту необходимых шагов. Я делал такую дорожную карту 4 года назад в Сербии вместе с президентом этой страны. И это абсолютно нормально, что докладчики из Совета Европы, которые посещают страну, встречаются с ее высшими должностными лицами, то есть с президентом и премьер-министром. Но, насколько я понимаю, в этот раз встречи не произойдет, хотя я надеюсь, что до октябрьской сессии мы все же увидимся. Я знаю, что президент Путин любит дискутировать, и мне тоже нравится хорошая дискуссия. Вот почему мне трудно понять, почему он не готов с нами встретиться.
Что вам известно о так называемом деле Пусси Райот? Знаете ли вы, что девушки, устроившие противоречивую, но явно не насильственную акцию, находятся в заключении и могут получить реальный тюремный срок?
Да, конечно, я слышал об этом, и мы таких вещей не понимаем, ведь абсолютно неприемлемо, чтобы люди, совершившие небольшой проступок или ошибку, могли бы получить до 7 лет тюрьмы. Это также вызывает вопросы о роли церкви в обществе. В России церковь имеет долгую традицию обслуживания власти, а власть, в свою очередь, часто использовала церковь. Это плохой знак для свободного общества, потому что религия и церковь — это личное дело каждого, и церковь не может идентифицировать себя с властью или с политическим большинством. И этот случай я тоже хотел бы обсудить, потому что он относится к тем шагам, которые сделаны во время нового президентского срока господина Путина и которые доставляют нам серьезную головную боль.
Восстановление уголовного преследования за клевету, как полагают многие наблюдатели и представители прессы, направлено на то, чтобы заставить замолчать критические голоса и фактически ввести запрет на журналистские расследования. При этом российские законодатели ссылаются на западную практику. Что вы об этом думаете?
Это один из тех законов, которые мы бы хотели направить на экспертизу в Венецианскую комиссию, и мы бы хотели продемонстрировать российским властям, что этот закон не из тех, которые следуют европейским стандартам. Этот закон является побуждением к наказанию тех, кто критикует власть, и таким образом демонстрирует неуважение к тому факту, что в европейском обществе критические голоса необходимы, чтобы учиться и двигаться вперед. И чем больше у вас власти, тем больше вы нуждаетесь в критиках, поэтому нельзя создавать законы, которые позволяют затыкать тех, чье мнение вам не нравится. И это я обязательно намерен обсудить даже с самыми высокопоставленными чиновниками. Я удивлен, почему они показывают, что они настолько слабы, ведь на самом деле российская власть достаточно сильна, чтобы не опасаться критики. И поэтому меня удивляет, зачем им нужны такие законы.
Мой коллега Данил Гальпирович беседовал с Андреасом Гроссом. Я напоминаю, сегодня в Россию приезжает докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он проведет переговоры с российскими властями по докладу о выполнении России обязательств перед Советом Европы. Этот доклад будет обсуждаться на осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:15.
Радио «Свобода». Новости.
На осенней сессии Государственной Думы России может быть рассмотрен вопрос о введении статуса иностранного агента для средств массовой информации, который финансируется из-за рубежа. Об этом газете «Известия» рассказали депутаты Госдумы от «Единой России» Илья Костунов и Владимир Бурматов. Международный комитет Красного Креста заявил в воскресенье, что квалифицирует конфликт в Сирии как гражданскую войну. Это решение означает, что отныне действия сторон конфликта будут оцениваться согласно принципам Женевских конвенций о защите жертв войны. В частности, убийства мирных жителей могут быть причислены к военным преступлениям. Для пострадавших от недавнего разрушительного наводнения на Кубани будут сняты ограничения на выплату материальной помощи из федерального бюджета. Об этом заявил глава Министерства чрезвычайных ситуаций Владимир Пучков на совещании в Крымске, где в воскресенье побывал российский президент Владимир Путин. Сейчас ограничения предусматривают не более 50 тысяч рублей на семью. Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреас Гросс и Георгий Фрунзе начинают сегодня в Москве переговоры с депутатами Государственной Думы и руководством Министерства юстиции по докладу о выполнении России обязательств перед Советом Европы. В Забайкальском крае из-за аварии без электричества остались более 30 тысяч человек в 57 населенных пунктах. Во Владивостоке из здания Крымского суда украдено 3 из 50 томов уголовного дела приморских партизан. По этому делу 6 жителей Приморья обвиняются в убийствах, в том числе 2 сотрудников милиции, а также в других тяжких преступлениях. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня утром прибыла с визитом в Израиль, где обсудит пути возобновления израильско-палестинских переговоров и ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. В Тель-Авив Клинтон прибыла из Каира, где встречалась с новым президентом Египта Мохаммедом Мурси, а также военным руководством страны. В Северной Корее отправлен в отставку начальник Генерального штаба вооруженных сил, один из самых влиятельных руководителей страны, Ли Йон Хо. Южнокорейское агентство сообщает, что он уволен из-за болезни. Африканский союз впервые избрал на пост своего лидера женщину, министра внутренних дел ЮАР, Нкосазану Диамина Зума. Она сменила на посту председателя союза Жана Пинга из Габона. Курс валют на сегодня: доллар 32 рубля 65 копеек, евро 39 рублей 82 копейки. И следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. В 2 часа дня на Радио Свобода слушайте программу «Свобода в клубах», «Свобода в кафе Март». Белый альбом 2012. 300 треков в интернете. Это тема программы. Это музыка протестного движения или протест отдельных творческих личностей. Художественный или политический жест. Чем белый альбом 2012 похож на альбом группы «Битлз» 1968 года? Были ли у продюсеров российского белого альбома амбиции хоть немного подражать великому прототипу? Главные слова белого альбома: «Свобода», «Путин» и «Пусть». Райт. Программа «Свобода в клубах». Ее ведущая Елена Фанайлова в 14.07 на Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Время свободы». В мюнхенском издательстве Redline Verlag вышла книга журналистов Матиаса Тиме и Пита фон Бебенбурга «Германия без иностранцев». Подзаголовок у книги такой: «Когда останутся только сарацины. Сценарий». Авторы пытаются разобраться, что может произойти, если в Германии вообще не будет иностранцев, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
Появление иностранцев в Германии связано с послевоенной историей. Без них страна не поднялась бы из руин. Но гастарбайтеры, слово из немецкого языка, вместо того, чтобы отстроить страну и уехать, как рассчитывали многие в Германии, оставались. Много десятилетий, согласно опросам, почти половина немцев выступает за то, чтобы приезжих было меньше. Книга Матиаса Тиме и Пита фон Бебенбурга «Германия без иностранцев» – это попытка ответить этим 50%. Пит фон Бебенбург рассказывает.
Иностранцы, к которым можно причислить людей без немецкого гражданства, это только небольшая часть приезжих. Таких и 7,4 миллиона человек. Но есть еще 8,5 миллионов граждан Германии иностранного происхождения, например, дети иммигрантов. Две трети тех, кто еще не получил немецкий паспорт, приблизительно 5 миллионов человек, отвечают условиям для получения гражданства. Они владеют немецким языком, прожили в стране более 8 лет и могут стать немцами, но не хотят. Вероятно, им достаточно просто жить и работать в Германии. Когда было объявлено о решении приостановить практику приглашения в страну иностранных специалистов, это неожиданно вызвало новый приток мигрантов. Родственники тех, кто осел в Германии, испугались, что дверца может захлопнуться, и решили не откладывать переезд. Это интересный пример контрпродуктивной политики.
Книгу «Германия без иностранцев» многие критики называют ответом на ставшую бестселлером публикацию Тила Сарацина «Германия самоликвидируется». В ней автор предупреждал немцев об опасности исламизации и говорил о нежелании живущих в Германии турок и арабов интегрироваться. Книга Тиме и фон Бебенбурга предупреждает о другой опасности, правда теоретической, возможном исчезновении или изгнании из Германии всех иностранцев. Один из авторов книги, Пит фон Бебенбург, поясняет.
На протяжении десятилетий данные о количестве немцев, противников иностранцев, как на востоке, так и на западе Германии, не меняются. Их половина. В дебатах на эту тему защитники иммигрантов говорят своим оппонентам: «Ты только представь, какой была бы наша страна, жизнь без них». Но дальше этой фразы никто не шел, и мы были удивлены, что никто до сих пор не описал, как отсутствие иностранцев отразится на всех сферах нашей жизни, поэтому решили сделать это сами. Так родился наш сценарий «Когда останутся только сарацины».
Авторы отмечают, что причины неприятия иностранцев немцами различны. От права радикальных взглядов до страха потерять рабочие места. Эти страхи иррациональны. Немцы часто просто не желают трудоустраиваться на ту работу, которую согласны делать иностранцы. Но есть сферы, где специалисты из других стран лучше немцев работают на хваленое качество немецкой продукции. Об этом на презентации книги говорил Пит фон Бебенбург.
Времена, когда иностранцы были только неквалифицированными рабочими в автомобильной промышленности, занимались сборкой, работали на конвейере, прошли. Но я не знал, и думаю, мало кто в Германии знает о том, что большинство дизайнеров немецких машин – BMW, Volkswagen и Mercedes – иностранцы. Вообще, в немецком дизайне немцы в меньшинстве. Можно привести пример и из финансовой области. Банки давно стали международными. международными организациями. Среди их сотрудников есть много высококвалифицированных иностранцев. Если бы наши банки не имели возможности брать на работу специалистов из-за рубежа, то их штаб-квартиры были бы переведены в Нью-Йорк, Лондон, Шанхай или другие финансовые центры за пределами Германии.
Помимо промышленности и банковской сферы, в книге рассматриваются возможные сценарии жизни чисто немецкой Германии в самых различных областях – здравоохранении, образовании и в столь любимом немцами футболе. Общеизвестно, что славу немецкому футболу в последние годы принесли играющие за национальную сборную футболисты иностранного происхождения. Поляки Мирослав Клозе и Лукас Подольски, турок Месут Азиль, тунисец Сами Хедира и другие. А начинают авторы книги с простого вопроса к немцам, любителям вкусно поесть. Смогли бы немецкие города обойтись без китайских и итальянских ресторанов или турецких палаток с шаурмой? Матиас Тиме и Пит фон Бебенбург напоминают, что без иностранцев внутренний валовой продукт страны уменьшился бы на 150-200 миллиардов евро, а налоговые поступления сократились бы на 50 миллиардов евро в год. Все это сказалось бы на размерах немецких пенсий. Кроме этого, исчезновение иностранцев привело бы к потере разнообразия в культуре и к изоляции немецкой науки. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжаем программу «Время свободы». Как заявил в воскресенье претендующий на переизбрание президент США Барак Обама, его республиканскому сопернику Митту Ромни не следует ожидать извинения от демократов за то, что они засомневались в правдивости заявлений Ромни об обстоятельствах его увольнения из возглавляемой им в прошлом инвестиционной фирмы, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Еще несколько недель назад история о том, как Митт Ромни возглавлял бостонскую инвестиционную фирму Bain Capital, выглядела для него ясной и полезной. Проведенные в ней годы научили его, как создавать новые рабочие места, навык, который, по словам Ромни, пригодится ему, если он станет президентом США. Однако в последние дни вопросы о том, чем в действительности занимался в этой фирме Митт Ромни и как он зарабатывал в ней деньги, стали для бывшего губернатора Массачусетса все неудобнее, по мере того, как Барак Обама и его сторонники заявляют, что после 1999 года компании, поглощенные Bain Capital, выводили рабочие места из США за рубеж. Ромни настаивает, что он покинул Bain Capital в феврале 1999 года, заняв должность президента и генерального директора оргкомитета зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити. Но согласно статье, опубликованной на минувшей неделе газетой Boston Globe, документы Госархива Массачусетса и комиссии по ценным бумагам и биржам указывают на то, что в обязательной отчетности, подаваемой в надзорные органы, Ромни заявлял себя руководителем Bain Capital вплоть до 2002 года. Предвыборный штаб Ромни, преуменьшая значение раскрытых фактов, говорит о типичности подобной картины, когда владелец компании слагает в себя руководящие полномочия. Старший советник Митта Ромни Эд Гиллеспи в воскресном интервью телекомпании NBC сказал, что Ромни понадобилось несколько лет, чтобы разобраться с условиями своего ухода из компании, но в эти годы он не был вовлечен в ее повседневную деятельность. Он фактически уволился из этой фирмы задним числом. Он решил не возвращаться в нее после того, как выполнил свою миссию по организации зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Сам Митт Ромни в минувшую пятницу выступил с беспрецедентной серией интервью ведущим телесетям. Я не играл никакой роли в управлении Bain Capital после 1999 года. Нет ничего зазорного в том, что в последующий период мое имя продолжалось продолжала ассоциироваться с этой компанией. Но правда состоит в том, что я распрощался со всеми своими должностями в ней в феврале 1999 года. Ромни публично потребовал от предвыборного штаба Обамы извинений за намеки на то, что он якобы противоправно сообщил заведомо ложные сведения о своей роли в фирме Bain Capital. Однако, как считает заместитель руководителя предвыборного штаба Обамы Стефани Каттер, избиратели вряд ли поверят аргументам Ромни о том, что он после 1999 года не нес ответственности за деятельность своей фирмы, которая в этот период скупала предприятия и доводила их до банкротства. Если ты отчитываешься перед надзорными органами как глава компании, значит, ты ею действительно руководишь. Иного не дано. В воскресенье президент Барак Обама, совершавший предвыборную поездку по штату Виргиния, отверг требования своего республиканского соперника принести извинения. В интервью местной телестанции в Ричмонде Обама сказал: «Нет, мы не будем приносить извинения. Господин Ромни заявляет, что он мастер на все руки по части экономики, поскольку у него есть опыт в бизнесе. Поэтому я думаю, избиратели на совершенно законных основаниях желают знать, в чем именно заключается этот его опыт». Еще категоричнее прокомментировал в воскресенье требования Ромни бывший глава аппарата сотрудников Белого дома, а ныне мэр Чикаго Рэм Эммануэл. «Хочу дать Митту Ромни личный совет. Хватит ныть. Если вы желаете представить свою деятельность в Bain Capital как пропуск в Белый дом, тогда отстаивайте, защищайте все, что происходило в этой компании, как она сокращала здесь рабочие места и переводила их за границу, как банкротила предприятие». Сторонники Митта Ромни рассматривают последние атаки на него со стороны предвыборного штаба Барака Обамы как попытку отвлечь внимание избирателей от того факта, что нынешнему президенту за 3.5 года не удалось совладать с высокой безработицей и существенно оживить американскую экономику. Штаб Ромни выпустил новый телевизионный ролик, в котором известные журналисты говорят о разительном контрасте между негативной предвыборной тактикой Обамы в этом году и лозунгами о надежде и переменах, на которые Обама опирался в ходе прошлых выборов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В 11:07 на Радио Свобода слушайте программу «Третий сектор». Огромные свалки, грязные водоемы, мусор в городе. Как бытовые и промышленные отходы влияют на нашу жизнь и жизнь нашей планеты? И что может сделать человек, чтобы уменьшить вредное воздействие на окружающую среду? Об этом беседует руководитель токсической программы «Greenpeace России» Алексей Киселев, координатор коалиции «Про отходы», гражданский активист Анна Сычева и Роман Саблин, управляющий партнер бюро «Эко-решение GreenUp», тренер по экологичному образу жизни. Ведет программу Кристина Горелик. Программа «Третий сектор» в 11:07 на Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». После краткого выпуска новостей мы вернемся к центральной теме нашей программы. Есть ли смысл в создании при администрации президента России Совета по правам граждан? Такой вопрос мы задаем сегодня. Экспертный совет по правам граждан, учрежденный в Кремле, будет сотрудничать со существующим президентским советом по правам человека. При этом обе структуры не будут дублировать друг друга, обещает глава Совета по правам человека Федотов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Есть ли смысл в создании очередного правозащитного совета? Можно отправить смс с ответом на номер 8 903 743 2801 и отправляйте сообщение на наш пейджер 8 495 660 1046.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. В Крымске, наиболее пострадавшим от наводнения на Кубани, примерно 2% пользователей остаются без энергоснабжения. Без газа остаются более 90 человек. Без воды частично остаются 5 многоэтажных домов. Продолжаются восстановительные работы. В Москве на допрос в прокуратуру сегодня вызван один из организаторов марша миллионов на Болотной площади 6 мая Сергей Давидис. На осенней сессии Госдумы России может быть рассмотрен вопрос о введении статуса «иностранные агенты» для средств массовой информации, финансируемых из-за рубежа. Представители парламентской ассамблеи Совета Европы Андреас Гросс и Георгий Фрунда начинают сегодня в Москве Переговоры с депутатами Госдумы и руководством Минюста по докладу о выполнении Россией обязательств перед Советом Европы. Во Владивостоке из здания Краевого суда украдены 3 из 50 томов уголовного дела приморских партизан. Международный комитет Красного Креста заявил в воскресенье, что квалифицирует конфликт в Сирии как гражданскую войну. Это означает, что отныне действия участников конфликта будут оцениваться согласно принципам Женевских конвенций о защите жертв войны. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла с визитом в Израиль. Она обсудит с премьер-министром страны Бениамином Нетаньяху политическую ситуацию в Египте, пути возобновления израильско-палестинских переговоров и ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. В Токио сегодня более 100 тысяч человек могут принять участие в акции протеста против атомной энергии.
Новости вам представила Мария Салычева. Мы продолжаем программу «Время свободы» у микрофона Динара Седикова. Мы возвращаемся к центральной теме нашей программы. Есть ли смысл в создании при администрации президента России Совета по правам граждан? Ответы наших слушателей на этот вопрос мы начинаем принимать уже через несколько минут. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. При управлении президента Российской Федерации появился экспертный совет по обеспечению конституционных прав граждан. Соответствующее распоряжение подписал глава Кремлевской администрации Сергей Иванов. Что означает появление еще одного совета, в компетенции которого будет обеспечение прав? Об этом корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская беседовала со Светланой Ганушкиной, председателем Комитета гражданское содействие.
Разные структуры могут заниматься одним и тем же делом. Но, конечно, это дублирование функций, безусловно, потому что конституционные права граждан на очень большой процент состоят из прав человека. Именно этому посвящена вторая глава Конституции. Так что, конечно, это дублирующие функции. Ну, значит, может быть, Совет по правам человека, Совет по развитию гражданского общества и правам человека, кажется слишком радикальным, и создается новый совет с участниками в большем числе не общественных структур, а государственных структур, или образовательных, но в любом случае государственных.
Не так давно вы и еще несколько известных правозащитников ушли из Совета по правам человека. И хотя формально там остается 50% прежнего состава, многие заговорили о приближающемся конце этой структуры. Появление еще одного совета не ускорит ли этот процесс?
Вы знаете, мне кажется, что вот за эти годы Эле Александровне Панфиловой и Михаилу Александровичу Федотову удалось создать живой действующий механизм. И я уже много раз говорила о том, что ему совершенно не обязательно быть при президенте. Мы можем остаться в виде общественной структуры, общественный совет по развитию гражданского общества и правам человека. Никто нам не мешает, ну, пока не мешает, пока нам не скажут, что мы занимаемся политикой, и не заставят навесить ярлык агентов вражеского влияния. Ну, пока мы могли бы образовать такую общественную структуру. Я думаю, что мы работали вместе и должны продолжать работать вместе. И вот, в частности, 10 числа у нас было очень важное заседание Совета. Я была одним из его организаторов и модераторов этого собрания. То есть я от Совета не ушла. Уйдя из Совета, я не ушла от Совета. И не только я. Также представляет себе свое будущее и многие. Людмила Михайловна Алексеева в том числе, она тоже была на этом заседании и выступала там.
В информационном сообщении говорится, что члены Совета будут осуществлять научную экспертизу поступающих главе государства предложений по совершенствованию политики и законодательства страны в сфере миграции. Вы ведь член еще одного Совета, который как раз занимается проблемами миграции.
Я думаю, что в таком случае это, опять же, этот новый совет дублирует функции правительственной комиссии по миграционной политике, в которую я вот до сих пор входила. И ни одного состава, уже третий или четвертый состав, который как раз закрывался каждый раз Владимиром Владимировичем Путиным, но потом комиссия была восстановлена, и вот на последнем заседании у Медведева им было одно поручение, чтобы раз в квартал комиссия собиралась. Но пока, к сожалению, этого не происходит.
Со Светланой Ганушкиной беседовала моя коллега Елена Поляковская. Итак, есть ли смысл в создании при администрации российского президента Совета по правам граждан? Мы начинаем обсуждение со слушателями. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сообщение можно присылать на два номера плюс 7 903 743 2801 и 8 495 660 1046. Как раз сообщение на пейджер, которое нам пришло, пишет Виталий из Москвы. Права гражданина изложены в Конституции России, основном законе прямого действия. Ее требования должны быть свято исполняемы всеми ветвями власти. Однако Кремль давно наплевал на Конституцию. По этой причине создание вновь сомнительного Совета по правам является всего лишь подлой имитацией свободы и демократии, считает наш слушатель и читатель сайта. Валентин из Рязани нам дозвонился. Здравствуйте. Валентин, я вас слушаю.
Права. Халва, халва, халва. Но во рту все равно почему-то горько. Спасибо.
Спасибо вам, Валентин. Петр из Москвы, здравствуйте.
Доброе утро. Но мне кажется, что эффективность вот этого очередного совета при ком-то будет примерно такой же, как от общественной палаты. Вроде бы люди там, конечно, очень образованные, люди умные, но они специалисты в своих вопросах, вот когда дело узких вопросов, когда дело касается общественного именно интереса, например, проблемы Химкинского леса и трассы через эту, через этот лес. Ну, общественная палата здесь просто сдулась, и все. Ну и кроме того, вот это наша психология все-таки. Наша Россия при всей боли за ее судьбу моей, она все-таки является такой сегодня творческой лабораторией рабства. И как только к власти приближается очередная там плеяда врачей, учителей, ученых и политологов, все это освещается именно научным этим знанием, там, вместо господина Велихова или господина Мао. Ну, в итоге вот развитие нашей страны, которое стало благодаря этим нашим специалистам, поддерживающим эту ельцинскую власть, она известна. Здесь будет то же самое. То есть это страна третьего мира, это страна сырьевая, и даже самые дикие явления будут таким обыденным явлением. Ну, типа того, что произошло в Кубани вот с этим наводнением. Выключают свет, после этого, естественно, резонные там сирены не могут работать. А дальше все по этапу. Спасибо.
Спасибо вам, Петр. Я зачитаю еще сообщение. Илья пишет: смысл есть в создании Совета по правам граждан. Очередной отвлекающий маневр с небольшой терминологической рокировкой. Совет по правам человека заменен на Совет по правам граждан. Разумеется, оба совета одинаково бесправны, считает наш читатель и слушатель. Федор из Петербурга. Здравствуйте, я вас слушаю.
Да, доброе утро, свобода. Вы знаете, я абсолютно не вижу никакой надобности в этом совете. Вот был совет по правам человека, да, его возглавляла госпожа Панфилова, да. Потом ее место занял, как мы знаем, господин Федотов. Деятельность нулевая этих совещаний, этих структур. Ничего к лучшему от них не меняется. Более того, вот мы видим то, что уже обсуждалось. Законы абсолютно репрессивные принимались скоропалительно. Сколько раз даже, в общем-то, тот же Федотов все-таки нашел в себе какие-то силы, выступил против принятия этих законов. Кремль абсолютно проигнорировал и послал куда подалее все замечания правозащитников, которые вот входили или входят в это совещание. Вот сейчас хотят принять закон, чтобы объявить, в том числе, видимо, Радио Свобода, последний источник правдивой информации в нашей стране, иностранным агентам. А сами превратят все телевидение, что уже сейчас есть, в машину тотального оболванивания и пропаганды, чтобы скрывать те же события в Крымске и вину власти в этой трагедии. Я хочу сказать, что, безусловно, никакой пользы от этого нет. Как мы двигались к абсолютному зажиму ГУЛАГу, новому тирании, так это и продолжается. Поэтому я считаю, что это только вредно, это декорация, которая скрывает откровенное зло. А зло должно увидеть все, и наш народ, и во всем мире, что это страшное действительно зло нашей власти. Спасибо.
Спасибо и вам, Федор. Это был звонок из Петербурга. Александр из Свердловска пишет нам сообщение. Интересно, какие оклады будут в этом совете, и не связано ли это с очередным ростом цен ЖКХ, ведь очередных советников тоже кормить нужно. Роман из Москвы, доброе утро.
Здравствуйте, уважаемые. Я коротко, значит, перефразировав несколько народную русскую поговорку, можно сказать, что один дурак такого может натворить, что и 10 умных советов не помогут. Будьте здоровы.
Спасибо вам, Роман. Звонок из Москвы и еще пару сообщений. Геннадий пишет, для ребенка покупают погремушки. Это, видимо, его мнение по поводу Совета по правам граждан. Создание Совета по правам граждан в полицейском государстве – очередная попытка президента обелить режим правления в России. В сущности своей – диктаторский и антинародный, считает Владимир. Такие ответы мы получили на вопрос, есть ли смысл в создании Совета по правам граждан. Я благодарю наших слушателей за звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики, и выпуск подготовил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов.
Федеральный бюджет России в первом полугодии, по предварительным оценкам, был исполнен с профицитом, составившим почти 247,5 миллиардов рублей или 0,9% ВВП, сообщило Министерство финансов. Согласно текущему прогнозу правительства, в целом по итогам нынешнего года бюджетный дефицит в России составит 0,1%, тогда как в 2011 году, наоборот, был отмечен его профицит на уровне 0,8% ВВП. Федеральный бюджет России в 2012 году недополучит около 100 миллиардов рублей, если среднегодовая цена российской нефти «Юралс» составит $100 за баррель, а не $115, как это запланировано сейчас, заявила заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко. Первоначально федеральный бюджет России был подготовлен, исходя из прогноза стоимости барреля нефти на уровне $100. Однако весной он был пересчитан после повышения этой оценки. Инфляция в России за период с 1 по 9 июля составила 0,8, а с начала года 4%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,1 и 5,1% соответственно. Ускорение темпов инфляции в начале июля было связано с индексацией тарифов на услуги ЖКХ, до нынешнего года проводившейся в январе. Реальный эффективный курс российского рубля в течение июня снизился на 4,3%, а в целом с начала года на 0,4%. Такие предварительные оценки опубликовал Центральный банк. При этом за первое полугодие его курс к доллару упал на 3%, а к евро, наоборот, вырос на 2,5%. Поставки легковых автомобилей в Россию из-за рубежа выросли в январе-мае на 15,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года, до 427 400 штук. Причем почти 90% из них было ввезено из стран дальнего зарубежья, сообщила Федеральная таможенная служба. В денежном выражении объемы импорта легковых автомобилей в январе-мае составили более 8 миллиардов 700 миллионов долларов.
Выпуск новостей экономики подготовил Иван Трефилов. Курс валют на сегодня: доллар 32 рубля 65 копеек, евро 39 рублей 82 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
На осенней сессии Госдумы России может быть рассмотрен вопрос о введении статуса иностранный агент для средств массовой информации, финансируемых из-за рубежа. Об этом газете «Известия» рассказали депутаты Госдумы от «Единой России» Илья Кустунов и Владимир Бурматов. Международный комитет Красного Креста заявил в воскресенье, что квалифицирует конфликт в Сирии как гражданскую войну. Это решение означает, что отныне действия сторон конфликта будут оцениваться согласно принципам Женевских конвенций о защите жертв войны. В частности, убийства мирных жителей могут быть причислены к военным преступлениям. В Забайкальском крае из-за аварии без электричества остались более 30 тысяч человек в 57 населенных пунктах. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня утром прибыла с визитом в Израиль, где обсудит пути возобновления израильско-палестинских переговоров и ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. И во Владивостоке из здания Краевого суда украдены 3 из 50 томов уголовного дела приморских партизан. По этому делу 6 жителей Приморья обвиняются в убийствах, в том числе 2 сотрудников милиции, а также в других тяжких преступлениях. Кратко о погоде. Сегодня днем в Москве плюс 23, облачно, в Санкт-Петербурге 20 градусов тепла, переменная облачность и небольшой дождь. Подробный выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете программу «Время свободы», и наш обозреватель Валерия Шабаева вновь расскажет о публикациях в российской прессе.
Лучше не копить, советует нам сегодня газета «Ведомости». Дефицит пенсионного фонда можно быстро погасить, если отменить накопительный, а именно 6% компонент пенсии. Это подняли в правительстве. Решение застарелой социальной проблемы, политический соблазн, признаются в Кремле. Это тема центральной публикации на первой полосе. Дефицит пенсионного фонда можно быстро погасить. Ну и сейчас идет вот этот жесткий спор об отмене накопительного компонента пенсии. Об этом рассказали изданию 2 федеральных чиновника. «Пока решения нет, продолжаем биться», описывает характер дискуссии один. «Мы вошли в клинч», признает другой. Правительство разбилось на два лагеря. В одном те, кто за отмену накопительного компонента, в другом те, кто против. В первом министр труда Максим Топилин и зампред правительства Ольга Голодец. Во втором первый зампред правительства Игорь Шувалов и министр экономразвития и финансов Андрей Белоусов и Антон Силуанов. Ситуация обостряется тем, что помощники президента Татьяна Голикова и Эльвира Набиуллина, а также председатель Центробанка Сергей Игнатьев поддержали первый лагерь. Идея отменить накопительную часть пенсии не вызывает отторжения у президента Путина, знает близкий к Кремлю человек. Президент думает, что надо решать проблемы, а не плодить их. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков этого не подтверждает и говорит о том, что решение пенсионного вопроса – прерогатива правительства. Совещание по балансировке пенсионного системы прошло 6 июля, рассматривалось предложение Минтруда. Пенсионная система должна стать трехуровневой, состоящей из обязательной государственной, корпоративной и добровольной накопительной частей. Отмена обязательного накопительного компонента представлена Минтрудом как палочка-выручалочка. Этими деньгами можно заткнуть дыру в пенсионном фонде и одновременно сдержать обещание президента не повышать пенсионный возраст, сказал сотрудник правительства. В этом главный политический соблазн, объясняет близкий к Кремлю человек. По словам чиновника правительства, у Минтруда есть и сильные экономические аргументы. Сейчас накопления просто усыхают на счетах Внешэкономбанка. Огромная сумма отвлекается от финансирования текущей социальной системы и выполнения обязательств. Когда придумывали накопительную пенсию, думали, что заработает финансовый рынок, сформируются длинные деньги, а получился просто карман, комментирует близкий к Минтруду человек. Деньги болтаются и не приносят пользы. Так нельзя. Согласен сотрудник аппарата правительства. Накопительная система должна быть добровольной, уверен Топилин. Минфин не поддерживает отмену накопительной части пенсии, сказал ведомостям Силуанов. Накопительная часть – источник длинных ресурсов на финансовом рынке. Отмена накопительного компонента – временный затык пенсионной дыры. Она не решает долгосрочных проблем сбалансированности системы, полагает министр. Но пока решение о накопительном компоненте не принято. Обсуждаются все точки зрения с представителями Центробанка и Федеральной службы по финансовым рынкам. Ведомостям связаться не удалось. Еще одна интересная публикация – это газета «Известия». Ряд СМИ, работающих в России, уже осенью может получить особый статус. Речь идет о внесении поправок в закон о средствах массовой информации, которые будут предусматривать обязательную ремарку о СМИ, действующих в интересах иностранных государств. Речь идет о медиа, которые получают финансирование из-за рубежа. Рассказали об этом «Известия» два депутата «Единороссии» – Владимир Бурматов и Илья Костунов. Средства массовой информации информации в массе своей, являющиеся коммерческими юридическими лицами, не подпадают под нормы закона о некоммерческих организациях и, соответственно, как говорят депутаты, не могут получить статус иностранного агента. Однако, как утверждают законодатели, многие СМИ финансируются за границей, вмешиваются в политику и выполняют функции рупора иностранной пропаганды. Депутат Костунов утверждает, что осенняя сессия заседаний Госдумы начнется с обсуждения именно вопроса о применении норм иностранного агента для прессы. Есть примеры финансовой аудиторской отчетности открытых акционерных обществ, можно по этому пути пойти. СМИ же называют себя четвертой властью. НКО себя так не называют, поэтому общество вправе знать, кто финансирует отдельных представителей этой четвертой власти и каков их суверенитет, считает депутат. Я думаю, история с иностранными агентами не закончена. Многие СМИ получают финансовую помощь из-за рубежа и являются собой рупор иностранного государства, и в то же время они делают вид, что сами зарабатывают деньги. Для закона о СМИ нужно отдельно прописать понятие об иностранных агентах, только более тщательно продумая, чем в законе о некоммерческих организациях, сказал он. Ну, депутат Госдумы Илья Пономарев «Справедливая Россия» считает, что после принятия закона об НКО это вполне логичный шаг власти. Логика такого законопроекта вполне понятна, все идет к ужесточению. На мой взгляд, это недальновидное решение власти. Наш народ на выдумку хитер и найдет способ обойти закон. Мы тем самым вынуждаем людей массово нарушать законодательство. Авторы идеи не достигнут нужного эффекта, так как введение дополнительного ограничения вызовет в обществе дополнительную волну негатива и настроит людей против власти. Это может спровоцировать озлобленность и конфликт, считает Пономарев. Ну и еще любопытная тема. Две газеты ее поднимают. В пятницу 13 июля президент Путин подписал указ о предоставлении священнослужителям права на получение отсрочки от призыва на военную службу. Согласно документу, ежегодно, начиная с 1 октября, от призыва в армию на флот будут освобождаться до 150 священнослужителей. Новые «Известия» пишут, что отсрочка положена тем священнослужителям, которые проходят или уже прошли специальную подготовку, необходимую для исполнения обязанностей по должности помощника командира по работе с верующими военнослужащими. Конфессиональная принадлежность в указе не уточняется. В Минобороне указ не комментируют. Независимая газета сообщает, что указ вызвал негативную реакцию некоторых правозащитников. Член Совета при президенте России по правам человека Сергей Кривенко говорит, что данный документ дает повод другим молодым людям, спортсменам, музыкантам, подающим надежды ученым, специалистам оборонно-промышленного комплекса, также настаивать на предоставлении права об отсрочках от военной службы. Кривенко уверен, что правозащитники и многие члены общества встретят это решение президента в штыки.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева о публикациях в российской прессе. К обзору газет мы вернемся в программе «Свобода в полдень». Трагедия в Крымске вновь заставляет задуматься о роли чрезвычайных ситуаций в российской жизни, как воспринимают их граждане страны, как оценивают действия властей в подобных условиях. Об этом в нашей рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи отмечают, что постоянно повторяющиеся чрезвычайные ситуации стали неотъемлемой составляющей не только российской повседневной жизни, но и общественного сознания. Не случайно и самым любимым министром россиян при общем довольно прохладном отношении к правительству долгие годы был глава МЧС Сергей Шойгу. Обычно первая реакция граждан на трагедии катастрофы – это потрясение и сочувствие к пострадавшим, а потом уже, как правило, появляются вопросы к властям. Об этом директор Левада-центра Лев Гудков.
Первая реакция – это недовольство действиями властей, поскольку власти, как правило, скрывают правду, как полагают люди, врут, либо стараются перенести ответственность себя на какие-то другие инстанции, либо силы. И очень важный момент, характерный почти для половины опрошенных в таких ситуациях, это стремление оправдать власти. Это связано с общим отношением к власти и нежеланием проявлять к ним негативные лояльные отношения. Вот эта вот такая демонстративная лояльность власти, она особенно это проявилась в пожарах, когда летом горели торфяники и леса. И там очень это было заметно, такое желание оправдать и вывести первых лиц или руководство страны, или руководство даже района из-под удара.
Какова вообще роль чрезвычайных ситуаций в российской жизни и в российском общественном сознании?
Я бы сказал, что такого рода события определяют горизонт понимания происходящего. Каждый год стихийные бедствия, либо технические катастрофы, аварии, они составляют первые позиции в списке самых главных событий года. Это то, что привлекает внимание людей в первую очередь. Не какие-то позитивные события, а именно вот события катастрофические, ужасные. Это выдает такое подспудное чувство незащищенности людей, понимание, что власти ничего не будут делать и в первую очередь будут спасать себя или заботиться о своих каких-то интересах, а безопасность или благополучие людей будет приниматься во внимание в последнюю очередь. Это связано с очень устойчивым таким ощущением, что, вообще говоря, ценность человеческой жизни в России крайне низка, и это люди понимают. Поэтому подспудный такой подсознательный страх таких катастроф, он чрезвычайно важен и окрашивает все происходящее в жизни этих людей. Конечно, первые реакции вот на такого рода события после ужаса и сочувствия – это желание все-таки поставить власть на место, то есть потребовать ответственности руководителей за происшедшее. Будь то это требование отставки руководителей соответствующих регионов или ведомств, владельцев пароходов, как это было вот с катастрофой Болгарии, либо государственные службы, ответственные за безопасность и благополучие людей. Но точно так же люди понимают, что власть разного уровня постараются освободиться от этой ответственности и каким-то образом ускользнуть. Поэтому вот это сочетание возмущения, страха и ощущения беспомощности своей, оно определяет переживание вот такого рода событий.
А можно ли сказать, что российские власти делают выводы из происходящих постоянно катастроф, и что думают об этом люди?
Нет, общественное мнение ясно сознает, что руководство страны никак не озабочено тем, чтобы изменить положение вещей, создать систему безопасности, предупреждение таких событий, поскольку власти, как убеждены большинство людей, волнуют только собственное благополучие и собственные материальные интересы.
А как это, на ваш взгляд, отражается на других сторонах российской общественной жизни?
Такое переживание катастрофизма и такое ощущение безнадежности ситуации, невозможности что-то поправить, оно отражается на определенных чертах национального характера. Я бы это назвал фатализмом или русской авось. Сделать здесь ничего нельзя, поэтому приходится терпеть. И, в принципе, это ведет к общей такой политической пассивности и апатии. Очень короткому горизонту планирования собственной жизни, поскольку действительно, как полагают люди, ничего нельзя поделать и ничего нельзя изменить в таком вот порядке вещей.
Говорил директор Левада-центра Лев Гудков. Более 40% опрошенных этой социологической кампании каждый год говорят о своих опасениях по поводу того, что в будущем году в России возможны трагедии и катастрофы.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте на Радио Свобода программу «Время джаза». Ее ведет Дмитрий Савицкий. Мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсер Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седикова. Мы прощаемся с вами до 12. В 12.07 слушайте программу «Свобода в полдень». О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svobodanews.ru. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Почему надо нарушать права человека? Скорее всего, это будет обвинительный суд.
Чтобы получить помощь, пострадавшие должны подать заявку, а затем найти себя в списке.
Турция потратила на сирийских беженцев более 200 миллионов долларов.
Газета «Мунду» подводит итоги беспорядков. 85 раненых, из них 8 госпиталей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».